Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Несчастье в лице Владимира Соловьева, который в глубокой ночи отрекламировал мероприятие, на которое, честно сказать, никто бы не обратил внимания. Даже я не знала об этом мероприятии, хотя мне по работе, казалось бы, положено. Здравствуйте, Андрей Колесников. Здравствуйте. Но вам тоже, наверное, по работе положено знать о форуме в Таллине, который случился. Но вы-то знали точно.
Я знал, это очень престижный форум, который проводится каждый год имени Ленарда Мэри.
Ну, вы его смотрели?
Я его не смотрел.
Вот не смотрел.
Максимум, что я делал, я смотрел программу форума.
Программу форума посмотрели?
В основном узнать, кто из наших туда приехал.
Кто из наших туда приехал. Андрей, которому по работе положено знать об этом форуме, видел только программу. Я вообще не знала об этом форуме. И вдруг ночью Владимир Соловьев в рамках борьбы с иноагентами, рогами и копытами, как-то он их не называл, начинает войну с этим форумом, на котором, вот вы видите кадры, где сидит, полтора человека. И он начинает воевать опять с этими людьми, говорит, что это главное зло России. И сейчас за то, что они выступают вот на этом форуме, мы должны наложить на всех санкции, лучше всего начать с Украины. Даже его гости, которые обычно ему, нехорошее слово, поддакивают, хороший Андрей нашел, я хотела хуже употребить, поддакивают, даже они растерялись, потому что, они не видели смысла вот в этой войне с этим Таллинским форумом под руководством Артемия Троицкого, и более того, что произошло сенсационного в этой программе, что один из них даже подал голос в защиту, изумленный голос в защиту Троицкого, когда Соловьев попытался оспорить его право называться музыкальным критиком, и вдруг Третьяков показывает сопротивление и говорит, что это хороший музыкальный критик. Просто привел Владимира Соловьева в состояние большого недоумения, мягко сказать. Короче говоря, он печально и одиноко воевал с иноагентами на этом форуме. Мы благодарим его, потому что мы посмотрели это мероприятие целиком. Там замечательные, совершенно интересные люди и фрагменты, и мы сегодня будем это обсуждать с нашими гостями. Андрея Колесникова я уже представила. А с нами на связи модератор этого форума Артемий Троицкий. Артемий, здравствуйте. Вот спасибо, что вы с нами. Мы с вами все утро виделись, потому что я смотрела все полтора часа, отбирала для вас фрагменты. И мы начинаем показывать вам, что говорилось реально без выдергивания вот этого. Я уж, чтобы все договорить до конца, к чему прицепился Владимир Соловьев? Андрей, вы, наверное, видели этот фрагмент, я вам посылала. К тому, что они между собой спорят. Вот, посмотрите, они собачатся. А там случилась дискуссия. И для него это, конечно, непонятно, как это в одном лагере. Вы заметили, да? Как это в одном лагере люди спорят?
Причем лагерь-то, в общем, вражеский. С одной стороны, вроде неплохо, что они спорят, раскалываются. Но нет, вот эти признаки плюрализма, наоборот, я так понимаю, Соловьева раздражали. Насколько я понял, я с трудом понимаю, о чем вообще там идет речь
в этой самой программе. В этом обрезанном фрагменте, его просто взбесило, что посмотрите на них. Они собрались, и они между собой собачатся. Надо же, там Константин Эггерт, ему не понравилось там что-то, ему ответили, как это так, как может быть вообще дискуссия? Смешно все это было, но... Пятый раз говорю спасибо. Начинаем реально разбираться с тем, что говорили эти люди. И главная тема, покажем сейчас три выступления. Начнем с Романа Доброхотова. Главная тема была там, с чего все это началось в России. Почему ведь было? Можно было существовать. Было более-менее, понятно было с этим там режимом, с властью, с Путиным. Можно было существовать там в прессе, так или иначе, политикам, протестующим. И вдруг это все схлопнулось. С чего все это началось? Вот такие версии выдвинули такие мысли участники этого форума. Начнем с Романа Доброхотова.
Вообще, я думаю, что многим людям, живущим за пределами России, кажется, что нечто происходящее сейчас это какая-то старая тенденция, и что вообще они удивляются, что в России какие-то были независимые СМИ до последнего момента. Но на самом деле кардинальным образом ситуация изменилась, можно сказать, этой весной. Поворотная точка произошла чуть-чуть даже раньше, чем весной. Она произошла прошлым летом, потому что, в принципе, поменялась политическая система по многим параметрам прошлым летом, потому что Путин обнулил сроки. По сути, он перешел на новую фазу легитимности. уже стало понятно, что...
Новую фазу нелегитимности.
Новую фазу нелегитимности, да. То есть он, по сути, дал понять, что он будет пытаться стать пожизненным президентом без всяких вопросов, никаких больше игр в преемников и прочее. И одновременно, я думаю, это было не случайно, в том же июле, когда было все это утверждение смены Конституции, тогда же было... Первое в этом году, было еще в 2017 году, неважно, была попытка убийства Навального. Сначала в июле, потом в августе. Но, в общем, это, думаю, совпало не случайно. То есть это была... То есть Путин, по сути, сжег мосты и показал, что вот все, мы теперь не играем в демократию вообще. Теперь все будет как принято в подобного рода режимах.
И теперь мы слушаем мнение Любовь Соболь, с чего началось с ее точки зрения.
Я тоже хотела, конечно, говорить о том, что сейчас Россия 2021 года отличается от России, которая еще была там пару-тройку лет назад. А действительно, реальность новая наступила. Я тоже отсчитываю эту точку. Конечно, понятно, что до этого режим называли такой некой гибридной демократией. До этого действительно нашу партию, партию Навального, не регистрировали на выборах и не пускали на выборы. А до этого там Навального сажали под административный арест. И давление было всегда в той или иной мере. У нас проходили обыски, там это было уже на регулярной основе в какой-то период времени. Но сейчас это действительно какую-то вот эту новую реальность, я считаю, что нужно отсчитывать с определенной даты. Это дата 20 августа 2020 года, когда был приказ отдан на убийство Навального с помощью применения химического оружия из группы «Новичок». И с того времени действительно назад дороги уже... Не о то, это действительно красная линия, там двойная сплошная, эта черта была пройдена, когда Путин решился на убийство своего главного политического оппонента. Почему это происходит сейчас? Потому что Путин хочет переизбраться на 2024 год. Для меня это очевидно и понятно. И то, что сейчас вот передо мной озвучивала Христа Грозева и рассказывала про два года вот закручивания гаек в интернете, так называемым закручиванием гаек, хотя мне кажется, что у российского государства давно уже сорвало резьбу, и о закручивании уже речи нет, но вот это замедление интернета, давление на интернет-СМИ там, и так далее, все это служит одной цели, это сделать легким и безболезненным переизбрание Путина на очередной срок.
И, наконец, версия Константина Эгерта. Когда это началось?
И правильно очень сказал Андрей. Сдвиг произошел не тогда, когда там проходили выборы президента в 2018 году, которые даже выборами нельзя было назвать. Он произошел в 2014 году, когда ядерная держава повела себя таким образом, после чего первый раз в исторической перспективе, в истории на самом деле, неизбежным стало становление диктатуры в ядерной державе. Превращение диктатуры в ядерную державу было в Китае. А вот того, что случилось в России, еще не было.
Мнение гостей. Андрей, начинаем с вас. Точка отсчета. Каким образом страна, когда, в какой момент пришла к тому, что сейчас? Вот люди на этой конференции сравнивали и понимают ли, и говорили, что две разные страны. Хотя похожие.
Вы знаете, правы все. Потому что, с одной стороны, действительно, вот это усиление репрессивности и скорость, с которой эта репрессивность проявляла себя, произошло, конечно, после обнуления, после отравления Навального, особенно после возвращения Навального, после протестов. Прав и Костя Эгерт в том, что в такой тяжелой фазе это действительно случилось, когда взяли Крым. Когда власть потеряла всякий стыд уже, когда уже все меньше и меньше власть шла на компромиссы, когда протесты стали подавляться гораздо более жестоко, чем это было до того. Но я добавлю сюда еще одну дату. Это выборы президента Российской Федерации 2000 года, когда Путин пришел к власти. Лично мне тогда было с ним все ясно. Офицер КГБ у власти, которого наняли либералы для того, чтобы он закончил некоторые структурные реформы, исходя из того, что они будут им управлять. Ничего этого не получилось, ни структурных реформ толком, ни тем более управления Путиным со стороны тех, кто хотел эти реформы с его помощью заканчивать, с помощью как бы такого просвещенного автократа, да, не получилось авторитарной модернизации ни разу, да, там было несколько программ, последняя попытка была аж под 18-й год, в 16-17 году программа Кудрин, ничего этого уже невозможно. Поэтому это абсолютно естественный результат довольно медленной, но вполне внятной эволюции режима, с которым еще в 2003 году было все ясно, после ареста Ходорковского и поражения демократических партий на тогда еще более-менее нормальных выборах.
То есть все было ясно, но закрутилось с нечеловеческой скоростью, потому что был ряд триггеров этому предшествующим. Артемий, как вы видите эту картину, с чего начиналось? Могло ли это и дальше вот в таком же, в общем, полуумочном состоянии существовать? Вроде демократия, вроде тоталитарная, какая-то смесь, какой-то гибрид. И вдруг закрутилось. Почему?
Ну, вы знаете, тут можно копать сколь угодно глубоко. То есть, если не заглядывать в совсем уж далекое прошлое, я бы сказал, что 93-94 год – это годы начала реакции, антидемократической реакции в России. В этом смысле я, кстати, солидарен с Андреем Илларионовым, с которым мы чаще спорим, чем соглашаемся. Тем не менее, я считаю, что все эти процессы начались еще при Борисе Ельцине. Вспомните обстрел парламента, вспомните начало войны в Чечне и так далее. А потом еще и выборы 96-го года. Первые такие явно сфальсифицированные выборы в современнейшей российской истории. Вот. Это, значит, триггер номер один. Триггер номер два – это, вот как сейчас сказал Андрей, это действительно выборы 2000 года и последовавшие за ними вскоре события. Триггер номер три – это события зимы 2011-2012 года, когда массовые выступления в Москве, в общем-то, серьезно напугали власти, когда мы в Кремле увидели уже, начиная с мая 2012 года, несколько иного Путина. Самое важное, как мне кажется, произошло в 2014 году, я имею в виду крымско-украинскую авантюру путинскую, и это главное заключается в том, что, во-первых, российское руководство и лично Путин перестали фактически уже заботиться о собственной репутации в глазах мирового сообщества. Это первое. Во-вторых, то, что из уст Путина и других впервые прозвучала уже такая откровенно фашистская риторика. И это, конечно, да, это, конечно, заставило многих присвистнуть. Вот, мою семью это заставило просто уехать из России в те края, где я и сейчас счастливо проживаю. Последние этапы, да, это обнуление прошлогоднее. Это январские события этого года, это вот весь этот бурный поток чудовищных законов. Думаю, что на последнее событие довольно сильно повлияло и то, что произошло в Беларуси. Я думаю, что Беларусь во многом стала, с одной стороны, пугающим, с другой стороны, вдохновляющим примером для Путина и его команды, пугающим в том смысле, что вот оно как может обернуться, вот все эти выборы и прочее, а вдохновляющим в том смысле, ага, там, хоть там и все против этого самого гаденыша усатого, зато гаденыш-то на одних штыках, в общем-то, усмирил эту чертову толпу. То есть, в общем-то, можно и нам себя чувствовать в относительной безопасности, потому что в полной безопасности, если будут вокруг нас все, значит, эти Росгвардии, милиция, ФСБ и прочее, и прочее.
Спасибо, Артемий. И мы спросили прохожих в Москве, с их точки зрения, когда все это началось, когда режим резко ужесточился.
С какого момента в России началась новая репрессивная реальность?
Мне кажется, после Манежной площади 2010 года. Власть поняла, что народ имеет свое мнение, народ может за себя постоять. Мне кажется, власть боится повторения ситуации на Украине.
Я думаю, что несправедливость всегда существовала, поэтому ей всегда есть другая сторона. Это, ну, наверное, какая-то справедливость, свобода слова, которая, в принципе, по сути дела, незначительно.
Мне кажется, мы постоянно в репрессиях живем. Просто они скрыты и незаметны. И завуалируются под добрые дела.
Странный вопрос. Не буду отвечать.
Наверное, в самое последнее время. Может быть, такое настроение просто в обществе, что ничего не меняется. Поэтому, наверное, как-то вот активизировались какие-то силы. И поэтому противодействие активизировалось.
Я даже не понимаю ваш вопрос. О каких репрессиях вы говорите?
Где-то, наверное, лет 10 назад. Вот особенно после Болотной вот площади, вот то, что было. Вот начались какие-то вот ужесточающие методы, меры.
За 2010-го. 7-й год был самым лучшим, 8-й хуже, 9-й еще хуже. 10-й был одним, ну, каким вот таким началом экономического спада. Тем более вот этот кризис 2010 года, потом кризис 2014 года, кризис 2018 года, который продолжается до сих пор. Ну, это повлияло на, в первую очередь, на благосостояние людей, на их моральное, финансовое положение и все прочее. Отсюда, ну, нужно это как-то сдерживать, поэтому начались более-менее репрессивные какие-то вещи.
Ну, наверное, с разгрома сначала независимых медиа, потом неподконтрольных олигархов. Ну и дальше это просто спускалось ниже и спустилось уже до уровня обычных граждан.
И, как всегда, наши цифры в Твиттере. Мы дали 4 варианта ответов на вопрос, с какого момента в России началась новая жестко репрессивная реальность. Первый – с аннексии Крыма – 53%. Второй – с обнуления Путина – 18%. Третий – с отравления Навального – 18%. Что-то другое – 11%. Андрей, вот все-таки аннексия Крыма, мы ее предложили сами, конечно, как первую точку в 93-й год, мы уже не стали туда заглядывать. Люди поддерживают эту точку зрения, что отсюда пошло, отсюда поехало.
Ну, это самое яркое событие, конечно, всего путинского периода. Оно выходило за рамки не то что здравого смысла, не то что там юридических каких-то, так сказать, установлений, каких-то норм нормальных. Это просто взрыв настоящий. Это такой, знаете, 9.11 в российском исполнении. Просто все перевернулось с ног на голову. И, конечно, для этого были причины и долгосрочные, и подводные течения, и надводные течения, и Путин к этому шел семимильными шагами, но это даже поверить было невозможно, я прекрасно помню этот момент, когда это произошло. Поверить в это было очень трудно. Это как вот Третью мировую войну объявить. Поэтому, естественно, люди называют совершенно справедливо вот эту точку как основную.
Как основную. Как основную. В этой дискуссии Таллинской очень интересно. Еще раз, вот я с удовольствием мы вам ссылку эту подложим в нашу программу, чтобы вы ее сами послушали. Мы выбирали то, что вот интересно сейчас обсудить с гостями. Артемий Троицкий предложил своим гостям заглянуть вперед, в будущее, обратить внимание на ту мысль Алексея Навального в интервью «Нью-Йорк Таймс», что Путин – это случайность. Это случайность на теле, в истории тела России, которая будет когда-то исправлена. И вот что, какие слова произнес, слова надежды произнес Роман Доброхотов. Давайте послушаем эти слова.
Когда все это кончится, оно рассыпется все в считанные дни. Вот я уверен, причем оно рассыпется настолько быстро, что вот все Соловьёвы и Киселёвы переобуются на лету и будут нам на следующий же день рассказывать, как они втайне всегда были против этого режима, всегда изнутри его подрывали, вынуждены были играть эту роль, но на самом деле они это будут говорить вот просто буквально на следующий день, сразу.
Вот, Артемий, вы их всех слушали по очереди. Вот Роман сказал, что все рассыплется быстро, мгновенно, Соловьёвы переобуются. А вы что думаете, как это рассыплется и когда это рассыплется?
Вы знаете что, у меня нет твердого и аргументированного мнения на этот счет. То есть я прекрасно понимаю Романа Доброхотова, во-первых, потому что хочется быть оптимистом, вот особенно если ты по натуре человек деятельный и оптимист. Во-вторых, потому что мы видели уже много раз, и в последний раз в августе прошлого года в Беларуси, что при том, что кажется, что тише гладь и благодать для властей, делают они, что хотят, а народ, значит, согбенный все это дело воспринимает, хоть и с тихим роптом, но абсолютно пассивно. А тут вот опаньки, и восстала Беларусь, и восстала, причем, очень серьезно и совершенно неожиданно. Поэтому, конечно же, для России это может быть вдохновляющим примером. И можно говорить, что то же самое будет и в России. В общем-то, многие люди это утверждают, говорят, что события могут в вспыхнуть и развернуться очень широко в любой момент, и вся эта власть повалится, как карточный домик. Но я, честно говоря, не разделяю этого оптимизма, потому что просто между Россией и Белоруссией есть, естественно, масса всяких общих черт, но есть и большая разница. Если на будущее Беларуси я смотрю в целом абсолютно оптимистично, я не сомневаюсь ни секунды в том, что ну, если не дни и недели, то, по крайней мере, месяцы Лукашенко сочтены, то по поводу России я, к сожалению, не могу такого сказать. Я тут прибегал в какой-то своей публикации к такому сравнению, что Беларусь – это такая тонкая осинка, а Россия – это баобаб. Вот Беларусь – это, собственно, один Лукашенко. На нем держится фактически весь этот режим. Вот. И если по этой тонкой осинке разок-другой как следует ударить топором, вот, то, в общем-то, рухнет и вся эта хилая конструкция. Россия, да, это баобаб, где имеется масса стволов, они еще переплетены там всякими ветвями и лианами и так далее. И поэтому даже с уходом Путина, который тут некоторые активно уже еще не некоторого времени предрекают, и с этим самым транзитом и так далее, но я не думаю, что даже в этом случае режим начнет сыпаться.
Спасибо, Артемий. И, Андрей, ваша точка зрения. То я так понимаю, что никто не спорит с тем, что как только он посыплется, Киселёвы и Соловьёвы переобуются. Вопрос, будут ли они еще в тот момент в добром здравии находиться в момент рассыпания этого режима, когда это случится, когда этот день придет.
Знаете, ну, здесь масса вопросов. Один из них мелкий – переобуются ли Киселев и Соловьев. Судя по их биографии, они могут переобуться, но вот это последнее переобывание, оно не будет признано акцептованным обществом. Все-таки наговорено за это время языком ненависти столько.
Вам кажется, что они любому режиму пригодятся, нет?
Нет, это уже все. Уже, это только гореть в аду. Тут другого пути уже, назад пути нет. Это, кстати, говорит о том, что они уверены в том, что до конца их и как бы профессиональной карьеры, до конца их физиологической карьеры, да, не изменится ничего, на их век хватит. Ровно так же думают все элиты, которые ведут себя тихо, прекрасно себя чувствуют и совершенно не собираются менять направление движения или искать альтернативную Путину фигуру. С точки зрения того, как вообще все это быстро или не быстро может поменяться, мы этого не знаем. Мы ничего не можем предсказать. Мы не предсказали протесты Хабаровска 2020 года. Ни один самый радикальный или самый спокойный политолог, или, я не знаю, там, прогнозист, ничего этого предсказать не мог. Вот я уверен, что рванет не там, где мы ждем, не в то время, когда мы ждем, и не по тому поводу, который нам кажется серьезным. Но то, что Россия очень инертна, то, что этот режим держится не на активной поддержке, а на полном равнодушии основной массы населения к тому, что вообще вокруг него происходит, при недоверии к власти, но и при недоверии к соседу, при очень низком уровне вообще, в принципе, социального капитала, да, то, что называется вообще доверие. А то, что исторические процессы на это происходят неожиданно, и, как говорил Василий Розанов, Русь слиняла в 3 дня, так это так, собственно, и происходит.
И вот вы знаете, интересный был еще один момент на этой конференции. Любовь Соболь, судя по тому, что сказала Любовь Соболь, если верить Любовь Соболь, и не на штыках тоже держится этот режим, давайте послушаем ее любопытнейшее заявление.
За последние полгода я действительно очень много говорила с разными силовиками, с разных совершенно уровней и с разных ведомств. И я видела, как эти люди, которые работают внутри системы, эту систему ненавидят. Ненавидят ее не меньше, чем я. Мы отличаемся с ними только тем, что я не боюсь говорить об этом. Я не боюсь приходить на митинги, записывать видеоролики, участвовать в расследованиях, пытаться участвовать в выборах, насколько могу. Они боятся. Они боятся потерять ипотеку, квартиру, льготную пенсию. Она их тоже сейчас держит. Но то, что они согласны с теми с тем бесправным положением, которое есть сейчас у россиян, это абсолютно не так.
Артемий, вот я хочу спросить вашего мнения. Так Любовь говорит, что они тоже ненавидят эту систему, но у них, во-первых, ипотеки, они бесправные люди, но они действительно не согласны с тем, что сами творят. Вот скажите, что от этого толку? Допустим, мы согласимся с Любовью, что да, эти люди, вот они их заставляют, они вынуждены, и вообще семью кормить нужно. А что толку-то? Что толку, в принципе, в целом?
Я Любу прекрасно понимаю, она тут говорила как политик. Будучи политиком, естественно, она заинтересована в том, чтобы показать, что протестная база, она шире, чем это кажется, что есть такие неожиданные союзники и так далее. Опять же, этих союзников очень хотелось бы как-то привлечь на свою сторону. Это такая чисто политическая тактика. Но я, к счастью, совсем не политик, поэтому могу смотреть на все это менее заинтересованно и более объективно. Почему я, собственно, и возразил Любе, сказав, что они могут говорить, там, все эти силовики, ФСБшники, менты, госчиновники и так далее, они могут шепотом говорить о том, что как они это все ненавидят и как это их все достало и так далее, но при этом они и говорят шепотом, вот, и, как правило, в расчете на то, что никто этого не услышит. А уж если говорить о действиях, то ожидать от них каких-то действий в этом же духе, каких-то протестных выступлений, по-моему, ну, совершенно не приходится, поскольку это, вот вся эта силовая каста, она является явно привилегированной частью общества, и Кремль это прекрасно понимает, и, соответственно, подкупает их и завлекает их как только может.
Спасибо, Артемий. Андрей, вы помните, что когда Алексей Навальный выходил из этих своих маленьких заключений, тогда еще по 15 суток, ну, 30 неприятно, но все-таки в сравнении с тем, что у него сейчас это небольшой был срок, он всегда с большим восхищением говорил о тех охранниках, о тех полицейских, с которыми он имел дело, вот как Люба сейчас, он говорил, что они его поддерживают, они ему жмут руку и говорят: молодец, Алексей, мы с тобой. То есть мы эту тему-то слышим от этой команды уже не первый раз. Я, ну, абсолютно не сомневаюсь, что так оно и есть. Это придумать такое невозможно совершенно. То есть, что дает, я вот не буду сейчас говорить еще раз, что толку, что может это дать для будущего России, для возможности изменений какого-то, каких-то изменений, когда, например, выборы станут выборами. Что такое изменения, мы вообще-то говорим о каких? Чтобы выборы стали выборами. Вот что могут дать эти люди, силовые, которым не нравится то, что происходит?
Знаете, была такая статья Ханны Эрендт чуть ли не в 45-м году уже, если, может быть, в 46-м, по-моему, в 45-м даже, где она писала, в частности, о том, что буквально то, что называется по-английски overnight, так сказать, вот буквально сразу после того, как пал нацистский режим, нацисты куда-то делись. Появились люди, так вот, как бы поддерживающие совершенно другой режим, другой тип существования, другую идеологию. А куда фашисты подевались? Это все те же самые люди. Поменялась внешняя среда, поменялось начальство. Это природа конформизма психологическая, природа толпы, природа мейнстрима, да, к которому нужно прислониться, потому что он сейчас мейнстрим. Меняется мейнстрим, ты прислоняешься к другому. Вот дело в том, что конформизм предполагает следование правилам ради того, чтобы вот эту самую ипотеку и зарплату, собственно, как бы получать. Все, что угодно может думать этот человек у себя на кухне, но он никогда не будет делать того, что хотели бы, там, я не знаю, демократическая или либеральная общественность. Кроме того, как правило, в массе своей те люди, о которых мы говорим, которые работают силовиками, сейчас у них неплохие зарплаты, неплохие карьеры, они уже образуют новый средний класс, вообще государственно зависимые люди. Это основная масса населения страны. Ну, куда им деваться-то? Их кормит государство, значит, они играют по правилам государства. Они не будут против него выступать. Если они чем-то недовольны, они не обязательно недовольны тем, чем недовольна Любовь Соболь. Отсутствием прав. Их мало волнуют, как правило, политические права, их волнуют права социальные, чтобы вот побольше было денег, и денег от государства. А это государство, может быть, в их представлении дает мало. Очень разная мотивация у людей быть недовольными этой самой властью. А вести себя будут хорошо эти все бюджетники, которых принуждают голосовать. О чем сейчас все говорят в связи с тем, что надвигаются выборы. Уволят, лишат, я не знаю, 13-й зарплаты, если ты не придешь на избирательный участок или не зарегистрируешься на электронное голосование. Люди это делают, еще больше ненавидя эту власть. Но пикать они начнут только тогда, когда сверху эта власть поменяется.
Вы знаете, вот, уважаемые коллеги, Христо Грозев – это известный расследователь, известный, мягко сказать, это номер один расследователь всех последних историй, связанных с отравлениями, с покушениями. Болгарин по происхождению, но отлично говорит по-русски и сотрудничает с командами Романа Доброходова, с инсайдером, он вообще-то из Беллингкета. И он поднял любопытнейшую тему. Он не просто заговорил о том, что в России вот-вот накроется интернет. Вот вы сейчас это услышите. Он пытается задать вопрос вам всем, тем, кто сидел в зале, тем, кто сидел рядом с ним, почему люди не понимают этой угрозы, почему они сегодня не начинают бороться за свое очень ближайшее и довольно страшное будущее. Давайте послушаем его.
Ну вот, получили информацию, что сейчас подготовлен конкретный план исчезновения интернета в России путем системы аккредитации всех хостинг-провайдеров. Тот, который аккредитирован, означает, что будет давать полную информацию, включая SSL-сессии, включая логи, включая IP-адреса ФСБ по каждому своему юзеру. И не будет никакой вообще анонимности. А те, которые не будут аккредитированы, включая YouTube, включая вообще все всемирное, Twitter и так далее, у них постепенно на протяжении 2 лет будет ограничиваться скорость. И крайняя скорость через 2 года будет 24 килобита в секунду. То есть для тех, которые жили в 90-х, это та скорость, на которой мы тогда через телефон подключались к интернету. Вот, это означает отключение интернета для России. Реально. Но если сейчас это ты расскажешь людям, сейчас, что завтра будет так, они выйдут на улицу, они примут это. А если в течение 2 года, они получают это медленными кусками, то они это не заметят. Вот СМИ всегда пропускали моменты предупредить, мне кажется, что будет через 2 года. Для меня это самое больное, что российские СМИ... Вот месяц назад я общался с Дождем, с ТВ Дождь, которым меня спрашивали, что следует после объявления инсайдера и всех остальных иностранными агентами. Я сказал, вот, к вам, к Дождю придут, очень скоро тоже вас объявят, хотя вы очень аккуратно сидите на стороне закона и называете всех остальных иностранными агентами. Слышно в ваших голосах вашу ненависть к этой диктатуре, к этой цензуре, но вы ее не называете такой. Ну, к вам тоже придут. Они пришли к ним через месяц, да? Поэтому, если заранее предупредить народ, что будет через год...
Так ты предупреди сразу про все это. Чего ты это самое?
Ну вот, я предупреждаю. Но здесь вопрос, скорее всего, почему люди из «Коммерсанта» этого не делают, почему люди из «Ведомости» этого не делают, почему нету забастовок ваших коллег. Что я бы ожидал, ну... Даже в моей родной Болгарии я бы ожидал. А у вас этого нет. Так что, скорее всего, вопрос и тезис, почему этого нет в России.
Вот, Андрей, люди, существа такие эмоциональные. Вот произошло, они вышли. Не произошло, они не вышли. Он думает, что люди, вот протест носит более такую основу, знаете, вот продуманную, плановый протест, что вот им сегодня расскажут, что у них через 2 года не будет интернет, и они пойдут за него бороться. Но ведь так не бывает. Просто так не бывает. Природа протеста, она другая, к сожалению.
Ну, я услышал в его словах одну важную мысль, что как действует власть. Она не рубит хвост сразу, чтобы не шокировать людей, да, не, тем самым провоцируя их на какие-то, может быть, и действия. Потому что, по сути, 2 таких, в общем-то, бытовых права, на самом деле, политических, которые остались, это право на интернет, на проникновение в него, на то, чтобы была возможность смотреть и слушать все, что угодно, с нормальной скоростью при этом, и въезды и выезды права. Вот даже вполне себе такого конформистски настроенного гражданина России, если лишить этих прав, он выйдет на улицу или нет? Вот он привык отдыхать, допустим, за границей, будучи представителем среднего класса, будучи сторонником Путина. У него отбирают это право. Он перестает быть сторонником Путина или нет? Или у него отбирают право на интернет, с которым он живет? Потому что мы все сейчас живем в интернете самыми разными способами, без него невозможно. И когда что-то замедляется, это уже проблема. Но Кристо Грозе говорит о том, что если рубить кошке хвост по частям, люди будут к этому адаптироваться, воспринимать это как new normal.
Так ну, поэтому нормально. И рубят по частям,
и мы а так, не сразу. Мы же так и живем, у нас 20 да. лет этот хвост рубится. И мы как-то вот, ну, может быть, ничего. А мы, и вам еще глубже этот хвост оторван, значит, ну, может быть, ну, тоже ничего. Как-то же живем, как-то нормально. Вон опрошенный этот самый гражданин на улице говорит, а какие репрессии? Вы вообще о чем вы говорите? Да. Так что вот это я услышал. А то, что протесту нужен какой-то триггер, и все-таки эта природа не очень понятная, в том смысле, что ну вот было отравление Навального, протестов уже не было. Было обнуление, протестов не было. Вообще все в недоумении просто находились, плюс пандемия, конечно. Но вернулся Навальный. Но его арестовали. Это был колоссальный триггер. То есть вот эта психологическая природа протеста, она не до конца как бы понятна. Никто, опять же, не предсказывал, повторюсь, Хабаровск. Ну и, пожалуй, для самих белорусов было неожиданностью то, что произошло у них в августе 2020 года.
Послушайте, дело в том, что эмоции, тут психологов подключили, а эмоция рассасывается. Вот история с Навальным, она же развивалась. Люди, какой там протест, все замерев, ждали, чтобы он очнулся, ждали, чтобы его вылечили. Когда он уже начал вставать на ноги, ну что тут, слава богу, нужно радоваться, что встал, и чего тут идти протестовать, если все-таки его оживили. Он снова с вами, он вам машет рукой по видео. То есть тут вот продолженная история.
Да, должна быть эмоция, что вы лучше делаете, потому что большинство людей, ну, не, трудно доля высчитывать, которые выходили за Навального, они довольно часто, когда их спрашивали, говорили, мы не за Навального, мы вот это вот.
Так вы себе и ответили
вот
на вопрос, почему зимой это случилось. Потому что было событие сиюминутное, вот его схватили, он вернулся.
Накопленные эмоции.
Мужественно. И... Он вернулся, что же вы, сволочи, делаете? Его сажают, люди выходят. А вот когда этот интернет вроде бы есть, и вам Христо говорит, что ну еще 2 года его не будет, ну не пойдут.
А будет суверенный. Там будут показывать русские народные танцы.
Ну и плюс он также задает, сейчас я все это переадресую Артемию, Артемий также тут много в этом выступлении, он также задает вопрос, ну вот люди не пытаются сегодня бороться за свое будущее без интернета. Коллеги, которые еще месяц назад так говорят, а вот вы иностранный агент, а сегодня они сами, они тоже не пытаются особенно сопротивляться. Вот как-то способность к сопротивлению в обществе рассасывается. Он спрашивает, почему способность и желание сопротивляться. Но мы-то с вами знаем, почему, но тем не менее, каков ваш ответ? Это способность и желание еще появятся у россиян? Будут эти поводы? Или вот с этим нужно уже жить, что со стороны общества ничего такого, что подвигнет эту власть на перемены или строй на перемены, не случится?
Ну, во-первых, очень характерно то, что заговорил на все эти темы Христо Грозе, то есть среди всех нас, панелистов, единственный полноценный иностранец. Вот. На мой взгляд, то, что происходит в России сейчас с интеллигенцией, с творческими людьми, с людьми образованными, особенно молодыми образованными, это все довольно удивительно. Меня поражает беспечность сегодняшних россиян. И их просто, я бы сказал, патологическое нежелание смотреть в глаза опасности и думать о собственном будущем. Значит, у меня в России, разумеется, имеется огромное количество друзей, и это все нормальные люди. То есть это не путинисты, это не крымнашисты. И меня, конечно, поражает то, как они, ну, скажем так, ну, если выражаться позитивно, стоически, если выражаться негативно, то глупо, трусливо и супербеспечно воспринимают сегодняшнюю ситуацию. Они не хотят бороться, они предпочитают старушкиную политику, они считают, что пронесет, они считают, что вот, как сказал и Христо, и подчеркнул Андрей, что если их и загонят всех в концлагерь, то, значит, сначала это будут, значит, теплые комнаты, потом, значит, холодный душ, ну а то газовые камеры, пусть дело и вообще не дойдет. И В общем-то, я разделяю удивление Христа Дротева. То есть я считаю, что люди в России, конечно, совершенно наплевательски относятся к тем условиям, в которых они уже реально живут. Реально они живут в фашистском государстве. Точка. Вот. И как-то, ну, конечно, это им не нравится. Конечно, в общем-то, они ропщут, они смеются, они рассказывают анекдоты, вот, они цитируют всякие абсурдные высказывания каких-то политиков, самого Путина с Малютой Скуратовым, с Семилетней войной и так далее. Вот. Но они не делают никаких выводов из этого, то есть даже все это хихиканье, оно не приводит никаким реальным действиям. А сейчас надо понять, что отличие нынешней ситуации от того, что было еще год назад, заключается в том, что если раньше под ударом были политики, были активисты, были какие-то вообще буйные, скажем так, помнив песню Высоцкого, то теперь все, теперь под ударом все. То есть, если не считать какого-то уже абсолютного просто человеческого планктона, то, в общем-то, все более или менее нормальные люди, каждый из них находится под ударом. К каждому из них могут прийти. От каждого из них могут потребовать подтверждение лояльности. Вот, которой, естественно, в глубине души нет, но будь добр, скажи, значит, Крым наш или что-нибудь в таком духе. И это реальность сегодняшней России, и от нее никуда не деться. И тем не менее люди предпочитают просто на это смотреть слепыми глазами. Широко закрытыми глазами, как там был известный фильм.
Спасибо. И, Андрей, что вы думаете, у вас тоже есть знакомые, которые все видят широко своими закрытыми глазами, но смирились, и что делать? Ну, что делать-то? Ну, ничего не сделаешь, но надо жить вот с этим.
Ну, во-первых, не только об интеллигенции, как бы речь о более широких, как бы, социальных группах, самых разных, для которых вот это «по ком звонит колокол», это не по мне. Это может произойти с кем угодно, только не со мной, потому что я себя веду нормально и не высовываюсь.
Вот это времена уже
не отвечаю на улице, да, на вопросы «Радио Свобода», да, на всякие дурацкие вопросы, да. Это про какие-то непонятные репрессии. И это вот то, чего, собственно, власти добиваются, то, что в нацистской Германии называлось «Gleichschaltung», когда все, в общем, как бы по своим норкам сидели, и те, кто спокойно переживал эти времена, они так как спокойно и пережили, не почувствовав запаха из труб крематория. Это, в общем, как бы тоже известный тоже психологический механизм и известное средство, как бы, вот, группировки людей в стадо, в мейнстрим, там, не знаю, в то, что у нас называется большинство, путинское большинство, которое тут сейчас стало менее устойчивой, но, тем не менее, в периоды мобилизации она таки мобилизуется, голосует как надо. А потом ему уже говорят, вы же да, за нас проголосовали, у нас демократия. Вы большинство, так что окей, так сказать. А вот эти все крикуны, это граждане второго сорта, к ним, на них не обращайте никакого внимания. Хотите грант, хотите там молодежную активность, мы вам все дадим. Вот так это все работает, и это действует. Вот мы сейчас делали с Левада-центром, с Денисом Волковым, моим коллегой, несколько фокус-групп среди молодых. Эта идея возникла после протестов, где было много молодых. Мы решили поговорить в нескольких городах с молодежью. Одна категория, ну, совсем молодые, другая категория, те, которые уже как бы зрелые люди, там, за 30. И вот это очень интересно, потому что среди них очень мало вот таких вот, ну, индоктринированных демократов, да, которые вот как готовы идти на баррикады, просто считанные единицы, причем в разных городах. Даже вот в маленьком городе, да, там как-то вот совсем молодые, они как-то рассуждали гораздо более интересно, чем московская молодежь. В основном их интересует зарплата и карьера. И, допустим, вполне какая-то разумная девушка, я помню, на фокус-группе говорила, вот мы спрашивали, что вы слушаете, кто для вас авторитет. Вы знаете, я слушаю Дудя, очень интересно, он так рассказывает, такие интересные люди у него, и такой подход современный. Ну, и Соловьева я слушаю, а как? Ну, и тоже интересно, но это другая точка зрения, мне интересно, потому что Соловьев актер, да, так сказать, он со своим вот этим черным безумием, оно оказывается привлекательным. А другая говорит, я вот слушаю Бондаренко, коммунистического
блогера. Он уже
очень
печально бесновался.
Но в то же время слушаю Путина. Это разные полюса. Да. Ну, у Путина же тоже есть своя, как бы, правда. Кто там для вас авторитет в политике? Там один такой самый разумный мальчик, который лучше всех там рассуждал, 20-летний юристом работал, Собянин. Почему Собянин? Ну, он дело делает. Вот это вот на улицах, те, кто выходит, я не понимаю, что туда идти, результата нет. Выйдешь, тебя заберут. Ну, вот зачем? Это, кстати, большинство говорило.
Вот, знаете, Андрей, я предлагаю послушать монолог, с которым Любовь Соболь вышла на эту дискуссию на сцену. Она вот вышла и высказала слова радости от того, что она тут находится. И это действительно такие проникновенные слова. И вот мне интересно, вот то, что она сказала, и вы сейчас услышите, это поймут люди, вот молодые, о которых вы говорите, что насколько это ценно? Давайте послушаем ее.
На самом деле, мне действительно очень непривычно и интересно оказаться в стране, где меняются президенты. Это ни с чем не сравнимое ощущение, потому что я не помню последний раз, когда президент менялся в России. И непривычно оказаться в зале, где можно говорить открыто на общественно-политическую тематику, на то, что происходит в моей стране, в России, и при этом не бояться, что сейчас там, с одной стороны, с другой стороны, в этот зал влетят люди в бронежилетах, касках, и не наденут у тебя наручники, куда-то тебя не уведут, и сказав, что ты нарушила какие-то правила или не нарушила. Просто пройдемте, пожалуйста, в автозак, а потом в ОВД, а потом, пожалуйста, в клетку и так далее. Только за то, что ты открыто говоришь о происходящем в России.
Артемий, вот человек, который приехал в свободный Таллин из фактически из подполья, в которое загнана вся оппозиционная деятельность в России. Как объяснить молодому человеку, о котором говорит Андрей, что это ценно? Это ценно. Есть в этом ценность, что президенты меняли, что говорить то, что ты хочешь, и к тебе не ворвется полиция в тот зал, где вы сидите с ней. Как это объяснить? Как это донести ценность свободы до этого поколения?
Вы знаете, что я думаю, что нет смысла объяснять и нет смысла заниматься просветительством по таким элементарным вещам. То есть единственное, что может молодых людей в чем-то убедить, это их собственный жизненный опыт. То есть вот когда они хлебнут, если они хлебнут, то они поймут, насколько ценно быть свободным, насколько ценно право выражать свое собственное мнение, не опасаясь при этом, что тебя исключат из университета или выгонят с работы, или что-нибудь еще такое произойдет. Думаю, что, в общем, какие-то такие вот либеральные увещевания, вот, это может вызвать только ответную такую раздраженную реакцию, типа «не учите меня жить, я сам лучше знаю». Вот, так что я в этом смысле особо не активничал бы.
А спросила я вас об этом ровно, потому что Любовь Соболь на этой же конференции сказала, что чем я сейчас буду заниматься, вот продвижением вот таких идей в ряды молодежи, а разъяснением и еще раз обучением азам демократии. Вот она же это сказала.
Нет, дело в том, что, естественно, я это всячески поддерживаю. Надо, естественно, просвещать, надо учить, надо показывать. Но это не потому, что это лучшее, что можно сделать вообще, а потому что это единственное, что можно сделать в сложившейся ситуации. То есть если ты находишься за границей, если все рычаги, которые у тебя имеются, это, собственно говоря, это интернет, это слово, это изображение и так далее. В общем-то, да, в таком случае, а что еще остается делать? Вот, это вынужденная, на самом деле, политика, и я совершенно уверен, что и Люба, и я уже не говорю про Алексея Анатольевича, вот, они, естественно, соблюдении своих прав, они бы, конечно, занимались гораздо более активной работой. То есть они участвовали бы в выборах, они выставляли бы себя в качестве кандидатов и в президенты, и в депутаты, и так далее. То есть они практическим образом пытались бы изменить бедственное вот это вот болотистое положение в стране. Ну, сейчас просто других возможностей не предоставляется, поэтому Алексей пишет какие-то очень трогательные юмористические письма, находясь в колонии. Люба, наверное, будет сейчас в Европе заниматься, да, какими-то просветительскими учебными, значит, проектами и внушать российской аудитории, если российская аудитория, естественно, вообще будет к ней допущена техническим образом. Вот. Это, да, это там, кто еще?
Да, и я также хотела предложить вам вернуться к тому, с чего начинал и вообще чем закончил Владимир Соловьев, он заговорил о дискуссии. Конечно, она была очень страшно порезана. Я не осуждаю их иногда вещи за то, что в принципе порезано. Какие-то вещи надо сокращать. Но сокращено было вот любое упоминание выборы, слово голосование, умное. Там, ну вот нельзя было, конечно, в этом фрагменте все им показать, суть этой дискуссии. Но вы его, Андрей, видели. Смысл состоял в том, что поднялся со своего места Константин Эгерт и сказал, о чем вы говорите, о каких умных голосованиях, о каких выборах, о каких попытках влиять на эту власть или на ее выбор, или на то, что они вам предназначили, когда эта конкретная страна, Россия, ввязалась уже в две войны, в украинскую и в сирийскую, а когда идет война, ну какие тут могут быть выборы, о чем идет речь. И после чего Любовь Соболь пыталась все-таки защитить идею умного голосования, говорить о том, что вся наша идея это не поднять эти выборы, не провести своих людей, а просто поломать сценарий власти, просто сделать так, чтобы ее планы обрушить. Только это, только одну цель мы преследуем. Ни на что мы не рассчитываем, когда мы ведем в Думу там условного Жириновского вместо условного там Неверова из «Единой России». Что вы скажете об этом, об этой части? Жесткий был разговор, между прочим.
Ну, знаете, эта дискуссия в кругах, назовем это, продвинутых классов, да, городских, образованных, демократически ориентированных, абсолютно типична. В частности, вот сейчас как бы выборы, и каждый решает для себя. С одной стороны, ни на что не повлияет участие в этих выборах, что правда. Участие в этих выборах легитимизирует их, что правда. Но правда и то, что можно поучаствовать, да, вот использовать чистый технологический инструмент, не имеющий отношения к выборам, да, потому что иногда, вот в Томске была история, в общем, вполне себе фашист прошел по умному голосованию, и вот хотели ли мы этого, вот, я не уверен. Но это такое, на самом деле, отношение к выборам, что они не выборы. Вот давайте это используем просто, чтобы, так сказать, показать партии власти, что она под ударом каким-то находится. И партия власти фактически делает рекламу этому умному голосованию, как Соловьев сделал рекламу конференции Леонарда Мэри.
Абсолютно,
да?
Абсолютно.
Значит, это тоже имеет существенное какое-то значение. Все имеет значение. Но это выбор каждого из нас. И он довольно сложный. Я, например, не ходил на голосование за эту самую, как ее зовут, точнее, против конституционных поправок, потому что ну, это совсем было нелегитимно. Эти выборы парламентские, хоть их в Конституции записаны, это вот еще можно подумать, да, там, поиграть в эти игры, хотя это, конечно, не очень серьезно и для людей, как бы индоктринированных демократией и либерализмом, но вот голосовать практически не за кого. Ну, есть яблоко, да, пожалуйста, если хотите. Как, конечно, Явлинский сделал много.
Который сделал уже все, чтобы, да, чтобы как раз такие.
Но, тем не менее, до других, как бы, идеологических, вот, демократических партий у нас нет. Так что это выбор каждого.
Во-первых, я просто хотел бы со всеми попрощаться. Во-вторых, я хотел бы сказать, что в дискуссии принимал участие еще один человек, это Андрей Солдатов, российский тоже журналист-расследователь, он тоже говорил массу всяких интересных вещей.
Да, ну и очень хорошо, что на этой конференции этот выбор каждого был обсужден со всех сторон, и состоялась эта дискуссия, и вообще действительно было реально нормальное, любопытное мероприятие. Благодаря федеральному телевидению, благодаря «России-1», оно получает теперь новую жизнь спустя 2 дня или 3 после того, как закончилось. Мы рады, что мы эту новую жизнь ему даем. Все ссылки опубликуем. До свидания.
Время свободы. Новости глобальные и локальные, российские и международные, политические, социальные, экономические, культурные. Совсем серьезно, и с долей иронии. информационный дайджест «Время свободы». Каждый будний день на сайте Радио Свобода и основных платформах подкаста.
Перед «Дороги к свободе» с вами Виталий Портников. Это программа о постсоветском пространстве, об Украине, о том, как строятся отношения России с ее соседями по бывшему Советскому Союзу, о том, как эти отношения меняют саму Россию, соседние страны, весь остальной мир. Слушайте по вторникам в 20.32 и на средних волнах в 23.32 с повторами в течение недели.